Спасибо тебе, Отец, мы благодарны тебе за твой Дух, который помогает каждому из нас лично. Слыша твой голос, различая твой голос, принимать твою волю для каждого из нас лично. И мы просим тебя, Отец, Духом твоим, Духом премудрости, Духом откровения, дай направление душе каждого слушающего, чтобы каждый слушающий это учение мог сверхъестественно и принять, и применять услышанное тобой. И прямо сейчас, Отец, я молюсь за каждого слушающего и высвобождаю их душу, чтобы слышать, высвобождаю их душу, чтобы видеть волю твою во имя Иисуса. Да открываются их глаза. Да открываются их уши на твою волю во имя Иисуса и через откровение. Да приходит исцеление на каждую душу во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за то, что твое помазание прямо сейчас могущественно действует на душу каждого слушающего, исцеляя, высвобождая, проливая свет и устраняя всякую тьму и душевно слепые прямо сейчас да получают свое прозрение, а измученные суетой прямо сейчас да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Отец, я благословляю каждого слушающего и благодарю тебя за то, что они больше никогда не останутся прежними, но Духом твоим да будут исцелена душа их во имя Иисуса. Спасибо тебе за откровение. Спасибо тебе за исцеление. Спасибо тебе за те способности и за те возможности, которые могущественно действуют в их душе, исцеляя и высвобождая ее для твоей воли. Спасибо тебе, Отец, за каждого исцеленного во имя Иисуса. Аминь. Итак, мы продолжаем с вами рассматривать тему, которая называется «Милость Божия в свете Иисуса». С одной стороны, эта тема настолько часто упоминаемая с кафедры. С другой стороны, я верю, что даже настоящая тема в свете Иисуса, она звучит не то что по-новому, а звучит так, как она должна звучать. Вообще все, что в свете Иисуса, оно становится истиной. Потому что Иисус и есть истина, или тот, в свете кого истина такая, как она есть. Почему это важно делать для себя? По причине того, что существует разнообразие искажений. И иногда некоторые искажения даже возникают вроде по добрым намерениям. Пытаясь что-то сохранить или кого-то, пытаясь от чего-то отвести кого-то. И так возникают некоторые искажения, которые, как медвежья услуга, есть такое высказывание, оказывают пагубное влияние на душу человека, а потом на его слова, на его поступки. И это в целом становится очевидно. Рождается культ личности, рождаются еще какие-то разные искаженные плоды. И потом же те же люди, которые думали, что это принесет какую-то пользу, сами же потом молятся о том, чтобы это изменить. Поэтому я верю, что в свое время Творец, определив своего Сына как стандарт и образец, не планировал, чтобы те, кто примут Его своим Спасителем, когда-либо рассматривали какой-либо другой стандарт и образец. Да, но так получилось, что на сегодняшний день у рожденных свыше большое разнообразие, большой спектр изучения, изучают в подробностях Давида, изучают в подробностях Иова, изучают в подробностях тех, кого мы не говорим, что это какие-то негативные или плохие примеры, но они не являются безупречными. Они не являются теми примерами, которые помазаны и определены Творцом для каждого своего творения. Поэтому, когда мы рассматриваем Иисуса как стандарт и образец, мы это делаем, потому что мы избраны в Нем. И Он просвещает всякого человека. Я бы рекомендовал каждому слушающему это учение провести свое исследование, возможно, в какой-то теме. все эти Иисуса. А возможно и прослушать все те темы, которые мы уже записали, для того, чтобы сформировать в своей душе определенный стандарт рассмотрения чего-либо в свете Иисуса. Потому что, возможно, вы сегодня не рассматриваете еще Иисуса как светильник, в свете которого можно изучать какую-то либо тему. Но если вы начнете прослушивать все те темы, которые уже записаны в свете Иисуса, то я верю, что у вас формируется определенный стандарт восприятия, который поможет вам даже при чтении Писания, даже послание, возьму послание, поможет вам даже послания видеть в свете Иисуса. А книги Ветхого Завета их тем более читать лучше только в свете Иисуса. Это поможет вам во многом не уклоняться или не подвергаться уже какому-то влиянию из вашего ума искажения. Поэтому мы продолжаем рассматривать тему, как Дух Божий будет нас вести, милость Божия в свете Иисуса. Еще раз отмечу, что даже при том, что само название темы не является новым, тем не менее в свете Иисуса милость Божия, она приобретает особенность, она приобретает ясность, она становится целевой. И это то, что я имею задание донести, в общем-то, в настоящем учении, что у милости Божией есть вполне конкретная цель. И эта цель формировалась не тогда, когда человек сделал ошибку. Эта цель была заложена Творцом еще прежде создания мира в его мудрости. Эта цель была заложена как следующим шагом после принятия решения любить человека вечно. Милость Божия – это одна из тех дисциплин, которую нужно постоянно перед собой подымать. Особенно в тех случаях, когда вы очень длительно двигаетесь в вере, и, возможно, в каких-то вопросах вы начинаете шататься. Вера и милость – это две параллельно действующие силы. Как говорит Писание, по вере, чтобы со стороны Творца в отношении людей было по милости. Поэтому любому практикующему веру очень хорошо иметь всегда свежее откровение о милости. Это я вам даю как рекомендацию, если вы хотите действительно быть практиком веры, а не просто что-то о ней знающим. Хорошо. Итак, давайте напомним некоторые основные тезисы по нашей уже пройденной встрече. Это первая встреча. Напомним некоторые основные тезисы. Первый тезис, который я имею побуждение напомнить, что милость Творца к человеку это что-то Божие, основанное в первую очередь на его любви к человеку. Да, удивительная мудрость сама по себе, я верю, она имеет фундаментальный характер, что то, что Бог возлюбил человека еще прежде создания мира, стало серьезным основанием для всего, что он потом говорил, для всего, что он потом обещал и для всего, что он потом делал. Печально, что в определенных деноминациях чаще всего рассматривают действия Творца, исходя из каких-то событий, происходящих в физическом мире. Нет, Творец, его действия всегда основаны на тех решениях, которые в большинстве случаев он принял тогда, когда еще человека не было вообще. И это очень важный момент, так как в этом присутствует нелицеприятие, так как в этом не присутствует предвзятость. Когда еще кого-то нет, но уже ему что-то обещано, это говорит о том, что тот, кто пообещал, уже не может изменить свое отношение. Даже к тому, кого еще нет. А особенно после того, как он появится. Поэтому я верю, что мудрость Божия, которая в притче 8 глава говорит, что Господь имел меня началом пути своего прежде создания своих, это очень фундаментальная истина, особенно для тех, кто действительно хочет иметь глубокое представление, а не поверхностное представление о путях Творца. Тем более, что нам надо ему подражать. Поэтому пути Творца – это не только важное что-то для подражания. Это очень важное, чтобы не экспериментировать. Даже в это, послушайте, в это короткое время земного пребывания лучше не экспериментировать. Хорошо, поэтому мы с вами обозначили, что милость Творца к человеку – это что-то Божие, основанное на любви к Нему. Следующее, что мы с вами обозначили в нашей первой встрече, это что суть милости Творца к человеку – это его желание помочь, а не наказать. Как мы читали из книги Иакова, 2 глава, 13 стих, «Милость превозносится Вот сюда. Удивительные слова. Давайте я вам дам так, как мне Дух Святой представил эти слова. Милость для Творца гораздо больше ценится, превозносится, чем совершать суд. Это удивительно, потому что в большинстве случаев, когда слушаешь некоторых рожденных свыше, которые, ну, очевидно, из учета того, о чем они говорят и что они делают, они находятся под влиянием какой-то деноминационной искажения. Так в их представлении, что суд – это основная составляющая целей, стремлений Духа Божьего. Хотя на самом деле, исходя из этой истины, это как раз есть показатель того, что их взгляд больше претерпел искажение какого-то деноминационного взгляда. Хорошо, следующий тезис, который отметим из нашей первой встречи, что милость Творца к человеку – это его отношение к нему, действующее в учтенный Творцом период. Это тоже удивительная сама по себе мудрость. Вообще все, что связано с милостью, она имеет прямое отношение именно к мудрости, которая была сформирована и утверждена Творцом еще прежде создания мира. Я бы не рекомендовал вам милость рассматривать как что-то, то, что начало быть, или человек в этом стал нуждаться после того, как Бог сотворил человека. Нет. Милость была заложена в основании Божьего плана. Милость была в основании всего, что он потом говорил и делал. Милость была прежде, чем Бог сказал, да будет свет. Следующее, что я отмечу из нашей первой встречи, и это будет последний тезис, который я напомню, что человек совершенный или человек, который никогда не грешил, ходит в любви Творца во всей полноте. Почему? Потому что он никогда не грешил. Без всякого недостатка. А несовершенный или небезупречный. Небезупречный – это значит, что он восстановлен в своем духе, новое творение, но его душа и тело еще во многом не соответствуют совершенству. Так вот, несовершенный ходит в милости Творца, чтобы через нее, через милость, иметь доступ к тому, что исходит из любви Творца. Я напомнил некоторые основные тезисы, и сейчас мы переходим с вами к следующему рассмотрению. Если мы рассматривали суть, то сейчас рассмотрим цель. Цель милости Творца к творению. Цель милости Творца к творению. То есть, конечно, цель – это более практическая сторона изучения, так как цель всегда предполагает, что вам нужно к этому стремиться. В всяком случае, этим пользоваться, применять, чтобы вы могли иметь определенный плод этой цели. Потому что цель всегда предполагает плод. Поэтому будьте внимательны. Мы сейчас рассмотрим с вами одну из историй, представленную в книге Ветхого Завета. Опять-таки, в свете Иисуса будем ее рассматривать, которая очень достаточно детально представлена цель милости Божией, детально представлена, когда люди не живут в милости Божией или не принимают ее, даже когда она доступна. Поэтому мы будем с вами рассматривать удивительную историю. Это известная история, она часто также используется с кафедры. Эта история связана с Милфилосфеем. Это сын Иоаннафана, и в его жизни произошли определенные события, которые имели непосредственное отношение к царю Давиду на то время. Читаем эту историю из 2 Царств, 9 глава, с 1 стиха. Будьте внимательны. «И сказал Давид», на то время он уже был царь и обладал определенными полномочиями, «не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость ради». Это очень важный момент, потому что все, что делает Творец в отношении творения человека, он делает ради. И это ради никак не связано с самим человеком, так как он это делает ради Сына Своего Иисуса, которого этот человек принял своим Спасителем. «Я оказал бы ему милость ради Иоаннафана. Первое, что мы уже можем отметить, что милость Творца никак не зависит от того, в отношении кого она проявляется. Милость Творца в нашем случае, в нашем изучении, напрямую имеет отношение к тому, что сделал Сын Божий на кресте. Кстати, даже и Сын Божий, придя на эту землю, пришел не потому, что ему было жалко людей, а потому что он был обещанный агнец, обещанный людям еще прежде создания мира. Это удивительно. И апостол Павел в послании к Ефесянам, он как бы говорит об этой бездне премудрости Божией, об этой тайне, сокрытой от веков родов, ныне же открытую святым его, об этом ангце, который был приготовлен, а в книге Откровения написан и заклан еще прежде создания мира. Удивительно. Бездна премудрости Божией. Хорошо, возвращаемся к нашему изучению. В доме Саула был раб по имени Сива, и позвали его к Давиду, и сказал ему царь. И сказал ему царь, ты ли Сива? И тот сказал, я раб твой. И сказал царь, нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость Божью. Здесь как раз мы и обозначаем, в чем именно милость Божия проявляется по отношению к творению человеку. Потому что это как прообраз, один из примеров. Но здесь сразу уже видна суть. Это желание помочь. Это желание помочь, а не упрекать или загнать в угол. Поэтому мы с вами и обозначаем, я верю, что он ключевой стих в данном случае изучения, что милость Творца превозносится, или что касается его, для него она намного ценней и важней, чем совершать над кем-либо суд. Тем более, что после того, как он сказал на земле мир. И сказал Сива царю, есть сын Иоаннафана хромой ногами. И сказал ему царь, где он? И сказал Сива царю, вот он в доме Махира, сына такого-то в Лодеваре. И послал царь Давид, и взяли его из дома такого-то, сына такого-то, из Лодевара. И пришел Мефифосфей. Здесь нам важно обратить внимание на реакцию этого человека по отношению к тому, что предпринял царь в отношении его. Я бы сказал так, эта реакция есть отображение той мудрости земной, душевной, бесовской, которая имеет место в умах даже рожденных свыше. Пришел Мефифосфей, сын такого-то, и пал на лицо свое и поклонился, и сказал Давид, Мефифосфей, и сказал тот, вот раб твой, и сказал ему Давид, не бойся. То есть, смотрите, первое слово, не бойся. Вообще для принятия милости Божьей очень важно не бояться. В Библии более 300 раз сказано «не бойся». Страх является серьезным препятствием для принятия милости. Да и, в общем-то, в отношении всего, что связано с Творцом. «Я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана». То есть, опять-таки, мы, как мы уже говорили, что милость Творца всегда оказывается не по причине того, что человеку плохо, или каким-то другим причинам. Основная причина, по которой милость Творца проявляется в отношении творения, она связана непосредственно с его сыном и ради того, что он сделал. Но на что мы обратим внимание? Потому что в большинстве деноминаций они говорят о милости, никогда не говоря о каких-то проявлениях в физическом мире. Они просто это представляют какое-то аномальное образное действие со стороны Творца, которая выражается лишь в том, что отношение к человеку вот такое вот милостивое. На самом деле милость со стороны Творца, которая базируется на его любви, является целевым. И я верю, что если бы рожденные свыше были достаточно внимательны в этом примере, то бы они поняли, что за милостью стоят определенные возможности, которые нельзя не реализовывать. Тем более в настоящее время, когда нужно реализовать определенные Божьи планы. И вот смотрите, что стоит за милостью. Или ту милость, которую являет Давид, милость Божию по отношению к Мефифосфею. У нее есть, оказывается, вполне конкретная цель. И смотрите, с чего начинается проявление этой цели. я окажу тебе милость ради отца твоего Нафана и возвращу. А вот и начинает раскрываться цель. То есть цель милости Творца к человеку – это желание и готовность дать ему то, что он для него запланировал, даже если человек несовершен. Удивительно. Даже если человек несовершен. И возвращу тебе все поля Саула, отца твоего. То есть, заметьте, на основании милости происходит восстановление или возвращение. Лето Господне. Лето Господне. Но, естественно, что в уме такого состояния не будет. То есть это то, что надо принять верой и не ожидать, что в уме будет поддержка или согласие на настоящее действие. И по мере того, как я общаюсь с разными рожденными свыше, я и снова слышу вопрос. Ну, а я могу столько просить? Или я могу об этом просить? То есть, когда сумма, там, допустим, просьбы 10 гривен, ни у кого не возникает вопроса, могу или не могу. Но когда сумма просьбы заходит в ту сферу, где вы не можете естественным путем столько либо заработать, либо получить, но только верой, вот тут-то и возникает неуверенность. А даст ли? А могу ли? И разные другие сомнения начинают наполнять ум. Послушайте. Когда мы, читая здесь, слышим «и возвращу тебе все поля», это уже показатель того, что от вас ваше никто не удерживает. Но и получить вы не получите, если вы к этому не обратитесь и не примите это как необходимое для послушания или для жизни. Поэтому слова «и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего», они имеют пророческий характер, пророческое назначение, раскрывающее цель милости, раскрывающее назначение милости Божьей по отношению к творению. То есть милость Творца к человеку – это открытая дверь в его совершенную волю на период несовершенства человека, чтобы даже не безупречный, но уже рожденный свыше, мог иметь доступ к совершенному так, как будто он никогда в своей жизни не грешил. Читаем дальше. «Возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда...» Всегда это когда? Это всегда. Опять никто не лишает права выбора. Что касается его, всегда. Что касается вас, когда выберете. «И возвращу тебе, возвращу, и ты всегда будешь...» Давайте я скажу с позиции права выбора. И ты всегда будешь иметь возможность, если выберешь, есть хлеб за моим столом. Опять, конечно, вы имеете право заползти под стол и сказать, я недостоин, я не могу, меня это испортит. Ваше право. Можете вообще не заходить в комнату, где этот стол стоит. Так же само, говоря определенные деноминационные высказывания в отношении губительности этого стола. Это ваше право. Ну, никто не вас не будет упрекать. И поклонился Мефистофелю и сказал, что такое раб твой? То есть, по какой причине ты ко мне так относишься? Что ты презрел на такого мертвого пса, как я? Но заметьте, что Давид, он даже не слушает. Он не слушает этих слов, которые сами по себе не являются смирением, кротостью. Хотя это так напоминает некоторые молитвы. «И призвал царь Сиву, слугу Саула, и сказал, все, что принадлежало Саулу, и всему дому его я отдаю сыну господина твоего. Итак, обрабатывай для него землю, ты и сыновья твои, и рабы твои, и доставляй плоды ее, чтобы у сына господина твоего был хлеб для пропитания». Для пропитания. «Сын господина твоего же всегда будет есть хлеб за моим столом». Послушайте, вы не будете иметь доступ к обещанному. Обещанное уже ваше. Я всегда говорил и буду говорить, все, что исходит от Творца, называется словом «дар». А в отношении любого дара его нужно научиться принимать и мудро применять, чтобы не умножать суеты. Да, так получается, что в большинстве случаев рожденные свыше вначале просят, а потом, долго не получая, начинают интересоваться, а есть ли на это воля Божия. Хотя можно сократить путь и время, начать именно с вопроса по поводу воли Божьей, открывая свое желание и подвергая это желание корректировкам, исправлениям со стороны Творца, чтобы узнать его волю. А потом взять его волю и волю его сделать предметом или основанием для молитвы. Опять я верю, что по мере того, как приходит зрелость, все-таки это буду делать. Потому что длительные ожидания, они чаще всего приводят к разочарованию, чем к назиданию. Итак, милость Творца не выдвигает первичные условия к несовершенному человеку. Она предлагает принять совершенное как дар Божий. Это то, что благословляет, это то, что поддерживает. Но, опять-таки, из моих наблюдений чаще всего радость в отношении милости Творца, действительно, я имею в виду радость, своего, знаете, можно сказать, искреннюю радость. Я чаще всего замечаю у людей, которые действительно хотят делать для Творца что-то великое, и они понимают, что это великое. Что касается его, ну, никак не вписывается в его поведение, в его еще слова, в его еще жизнь. Но они понимают, что это великое возможно, если принять милость. Поэтому я имею дело с такими людьми, которые приняли, что Бог проявляет к ним свою милость, и на этом стали основывать веру. По вере, чтобы было по милости. Итак, все спланированное и приготовленное Творцом для человека основано на его любви к нему, а после греха доступно человеку по его милости. Это вроде простая мудрость, но она настолько приводит в порядок определенные мыслительные процессы. Делитесь этой мудростью. Делитесь этой мудростью на домашних группах, в общении. Знаете, мудрость, она всегда исцеляет душу. Это будет приносить исцеление душе тех, кто будет слышать. Это будет приносить определенный порядок. И Писание говорит, что мудрый привлекает души. Давайте рассмотрим еще один пример. Это первый пример, который мы рассмотрели и увидели определенную мудрость милости Божией по отношению к человеку. Рассмотрим еще один пример. Он такой же яркий пример, но он уже больше связан с событиями, представленными в Новом Завете, а именно в послании. Этот пример связан с фарисеем Савлом, с тем фарисеем, за которого, я более чем уверен, молились верующие, чтобы Бог послал на него суд. Но вот что Бог на него послал. Деяния, 26 глава, с 13 стиха. Это свидетельство, которое он рассказывает, и мы сразу из этого свидетельства будем обозначать определенную мудрость. «Среди дня на дороге я увидел государь с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мной. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говорящий мне на еврейском языке: „Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна“. Я сказал: „Кто ты, Господи?“ Он сказал: „Я Иисус, которого ты гонишь“». И смотрите, как дальше развиваются события. Без всякого упрека за тот перечень убийств, которые были совершены, и гонений, которые совершались. «Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того явился тебе, чтобы поставить тебя служителем». Смотрите, какие удивительные слова. Он не явился для того, чтобы совершить над ним суд. Я иногда, когда слышу, как рожденные свыше высказывают что-то, какие у них представления о Творце, о служении Иисуса. И у меня иногда есть желание спросить, неужели ты веришь и хотел бы всю жизнь, вечность провести с таким Богом, которого представляешь ты? Если бы они задумались хотя бы на немного, хотели бы они ли вечность проводить с таким Богом, которого представляют они бы никогда бы не хотели. Они бы не хотели бы. Они не хотели бы, чтобы в вечности было так, как в их церкви. Они не хотели бы. Но тем не менее, они принимают это и говорят это. Хотя сами не хотели бы. Потому что, почему я уверен, что не хотели бы? А потому что образ жизни и те слова и поступки, которые они совершают вне собрания, очень сильно отличаются от того, как они говорят и поступают в самом собрании. Потому что, когда они переступают порог церкви, они берут на себя лик деноминации, слова деноминации, положение тела, рук деноминации и все, что говорит им деноминация. Но когда они выходят за порог церкви, все, они другие, они настоящие. Если бы они на минутку задумались, что хотят ли они такую вечность, в такой формате, такой динамики, они бы никогда бы не хотели. Конечно, это религиозное влияние. Я Иисус, которого ты гонишь, но встань и встань на ноги твои, ибо я для того явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и веру в меня получили прощение грехов и жребий с освященным. То есть, заметьте, с какими намерениями явился Сын Божий Иисус этому человеку-убийце. Не с намерением для того, чтобы его наказать, а с намерением для того, чтобы вернуть его волю Творца для него. Иисус вчера, сегодня, в веки тот же. Он не изменился. Его намерение – это воля Творца. Печально, что рожденные свыше так и не поняли, что Иисус, в общем-то, он помазан и поставлен для того, чтобы помочь каждому рожденному свыше вернуться в волю Творца и исполнять волю Творца. Поэтому на сегодняшний день есть разнообразие того, что деноминационно представляется, исходя из того, как это больше интересует какую-то деноминацию. Не в осуждении им сказано. Итак, Божьи действия и обетование, данное им на период присутствия греха на земле, основано на его милости человеку. Поэтому без упреков Иисус, как явление милости Творца к человеку, ставит Савла на служение, определенное для него Творцом еще прежде создания мира. Удивительно, бездна премудрости Божьей. Давайте возьмем еще один пример, и пусть откровение наполняет нашу душу. Это пример также известен вам, но это уже пример, представленный непосредственно Сыном Божьим Иисусом. Пример в притче о любящем отце. Возможно, я когда сказал притча о любящем отце, вы задались вопросом, а где такая притча? Да, в вашем уме нет такой притчи. В вашем уме нет такой притчи. В вашем духе есть такая притча. В вашем уме эта притча больше представлена как притча о блудном сыне. Хотя в Библии такой притчи нету. Есть притча о любящем отце, потому что в той притче, который Иисус учит, он учит о любви Отца к своему творению человеку. В этой притче как раз представлен образ Отца, а не блудного сына или старшего сына в его глупостях. Но что-то в вашем уме подсказывало вам всегда смотреть на блудного сына или смотреть на ошибки старшего сына. Хотя Иисус не говорил вам смотреть на них, потому что не их дух в вашем духе, как написано «вселюсь в них». Но что-то в вашем уме толкало вас на эти образы. Поэтому притча о блудном сыне, эта притча закрепилась в вашем уме как название. Поэтому, в общем-то, вы его в ней и изучали. И вы были обмануты. Потому что это притча о любви отца, и изучать нужно отца, дух отца, то, что происходило в том, все, во всем изучать Отца. Иисус именно для этого и представил это учение, ни для каких других целей. Поэтому я очень коротко обозначу некоторые основные моменты из этой притчи, потому что она большая. Ну, в первую очередь мы видим, что в этой притче представлен молодой человек, который решил взять свою часть имения и покинуть дом отца. И заметьте, что отношение отца к решению сына, которое является прообразом язычников, а старший сын прообразом еврейского народа. Заметьте, что отношение отца к решению сына, оно очень даже уважительное. Уважительное. Конечно, Творец почитает любой выбор человека. Конечно, отец не радовался решению отца, прекрасно понимая, что у него еще недостаток мудрости. Но тем не менее, более чем уверен, что когда отец расставался с сыном, он не прощался с ним. Он сказал: «До свидания и всегда помни. Всегда помни, я жду тебя дома. И даже если ты все потратишь, ты ничего не потеряешь, потому что моя любовь к тебе не может быть убрана». Я верю, что эти слова, они были вложены в душу этого молодого человека. Поэтому, когда он оказался в свинарнике, Писание говорит: «пришедшие в себя». То есть свет этих слов, которые были сказаны в напутствии, они сделали свою работу. Они произвели свою работу. Поэтому есть определенные слова, которые звучат и в нашем духе, и касаются нашей души: «не оставлю и не покину тебя вовеки». Опять эти слова не лишают вас права выбора. Даже помня эти слова, можете вести себя так, будто бы вас оставили вы один и никого с вами нет. Но это все ловушки мудрости земной. Поэтому пришедший в себя, я не буду просто брать сейчас из истории, я хочу очень оперативно пройти, больше остановиться на другом примере. Пришедший в себя этот молодой человек вспомнил, заметьте, он сразу вспомнил, что даже рабы в доме отца избыточествуют хлебом. То есть заметьте, как правильное, мудрое отношение отца к сыну сохранило вот этот свет, который исцелил его душу и обратил его от худых путей и вернул в дом отца. И когда он вернулся домой, отношение отца к нему было такое же, как и до того, как он ушел. И даже при том, что младший сын утратил все и пришел с пустыми руками, в одно мгновение он был полностью восстановлен. Восстановлен в имуществе и восстановлен в завете. Это не обрадовало старшего сына. И это по сей день остается так, отношение к обращенным со стороны евреев не очень радостное. Но с другой стороны, это есть, и никуда от этого не деться. Поэтому старший сын, у него было свое отношение. Но отец обозначил, что ты всегда со мной. И все мое всегда было твое, даже при том, что ты этим не пользовался. Но оно было твое. Поэтому радоваться надо тому, что сын пропадал и нашелся. Это тоже яркий показатель милости Божией, что отец радуется возвращению, а не падению. Но опять деноминационные разные религиозные взгляды, они все искажают. И дух отца для многих, даже рожденных свыше, остается тайной. Хотя это так ярко представлено в самой притче. Поэтому милость Творца – основание для дерзновения в определенный период времени. Я считаю, в настоящий период времени, когда небезупречность в мыслях, поступках становится во многом препятствием для совершенного. Но учитывая, что по вере, чтобы со стороны Творца было по милости, то милость превозносится над судом. Слава Богу. А вот пример, на который я хотел особенно сделать ударение, и мы на нем больше, наверное, всего задержимся на этом примере. Это пример, который произошел в служении Иисуса. Пример, который является наглядным пособием того, как мудрость земная относится к людям, к их ошибкам. Пример того, как мудрость земная пытается удержать рожденных свыше от принятия чего-либо от Бога. И в этом примере очень много представлено, что происходит в этом конфликте воли Творца и воли дьявола. Поэтому пусть Дух Святой поможет нам особенно в этом примере, потому что в этом примере столько мудрости о милости Божией. Я возьму этот пример из Евангелия от Иоанна, 9 глава, читаем с 1 стиха. Там написано: «Проходя, Иисус», это из Евангелия от Иоанна, 9 глава, с 1 стиха, «проходя, Иисус увидел человека, слепого от рождения». Слепого от рождения – это значит, что он родился и не видел, и никогда не видел света. То есть свет для него не был известен, чтобы вы понимали, что у него не было никогда контакта со светом от рождения. А теперь слушайте внимательно, потому что здесь есть основной момент, на который вот Дух Божий обращает мое внимание, его надо обозначить. Ученики его, а ученики еще не были рождены свыше, они только и шли к тому моменту, когда будет пролита кровь, и потом они примут рождение свыше. Ученики его спросили у него, или задали ему вопрос: «Рави, учитель, кто согрешил?» Напоминаю вам, что ученики во многом еще ведомы мудростью земной, душевной, бесовской. Они находятся под влиянием этой мудрости, в своем уме отмечаю. Поэтому во многом их слова, их поступки, они в большей степени выражают влияние кого-то другого. Но Иисус никогда в этом их не упрекал. Да, его, конечно, отягощало то, что они так поступают, то, что они так говорят. Поэтому в определенном случае он говорил: «Доколе буду с вами в маловеры». То есть он выражал определенное свое несогласие, но тем не менее он оставался с ними, потому что знал, что это жизненно важно для них. Итак, ученики спрашивают его: «Рави, кто согрешил? Он или родители его, что родился слепым?» Заметьте, как удивительно происходит. Откуда у них такой вопрос? От них нет. Кто является обвинителем рода человеческого? Дьявол. Послушайте, мудрость земная, душевная, бесовская всегда ищет вину в человеке. Мудрость земная, душевная, бесовская никогда не делает виновным дьявола. Когда кто-то обвиняет человека, для меня это первый признак активности мудрости земной, душевной, бесовской. Бог есть человеколюбивый. Дух Божий есть человеколюбивый. Следовательно, если кто-то обвиняет человека, это не может делать Дух Божий. Это делает какой-то другой дух. Да, он использует душу, возможно, этого рожденного свыше. Но тем не менее, это приходит из кого-то и от кого-то другого. Поэтому ученики задают такой вопрос, потому что в их уме всегда нужно искать виновного. Они этому научились, их этому научили, что если есть больной, значит есть виновный. Естественно, кто виноват? Если не он, то виноваты родители. Давайте найдем виновного. Кто виноват? Давайте разбираться с виновным. То есть это было свойственно в их уме. Но Иисус, Сын Божий, придя на землю, проводил черту и открывал истинное отношение Творца к своему творению. После того, что сказали ангелы Божии пастухам: «На земле мир к человеку благоволение», я верю, что рожденным свыше нужно даже Евангелие было читать по-другому. Ну как Творец говорит: «На земле мир к человеку благоволение», а потом допускает к человеку дьявола? Я не знаю, такой, знаете, такой абсурд можно поверить только тот, кто еще так и не получил откровения ни о любви, ни о милости Божией. То ли признайте дерево хорошим и плод его хорошим, то ли плохим и плод его плохим. Не может из одного источника бежать горькая и сладкая вода. Не должно, братья, сему так быть. Другое дело, опять-таки, рожденные свыше под влиянием деноминации, понятное дело, что они не могут сказать по-другому. Потому что если они скажут по-другому, им придется покинуть деноминацию. Поэтому чаще всего общественное влияние, общественное мнение, общественное давление заставляет определенных рожденных свыше говорить то, с чем они где-то в глубине не согласны. Но они вынуждены это говорить, чтобы оставаться в какой-то группе людей. Печально, что на сегодняшний день эти социалистические принципы, подходы и взгляды, давление на людей, общественное мнение, они продолжают сохраняться и приносить свой плод. Печально. Этим пользовались коммунисты, комсомольцы, этим пользовались пионеры, Этим пользовались, держа людей в общественном мнении. Поэтому обвинение человека в бедах – это стратегия именно мудрости земной. Но то, что отвечает Иисус, в корне меняет отношение или раскрывает. Раскрывает. Иисус прекрасно понимал и знал, что после длительного пребывания дьявола на земле нет ни одного здорового человека. Поэтому Иисус, он приносил истинное отношение человека к человеку. То есть Иисус раскрывал, как теперь каждому человеку нужно относиться к другому человеку, даже если он болен. Потому что здоровых нету. Даже если встретятся два человека, и пусть физически один здоровый, но у него есть раны в душе. А у другого, может, нет ран в душе, но он физически может быть больной. Поэтому выяснять, кто в жизни кого был виноват, что тот болен, в этом нет никакой необходимости. После того, что сказал ангел на земле мир к человеку благоволение, в этом просто нет необходимости. Потому Иисус раскрывал новое отношение. Отношение, которое должно совершаться именно через Дух Божий. То есть, если ты рожден свыше, ты больше не можешь относиться так к человеку. Как это задали вопрос, кто согрешил? Поэтому Иисус отвечает, и для нас это явление милости Божией к человеку и того истинного отношения, которое мы должны занимать по отношению к каждому человеку. Иисус говорит, не согрешил ни он, ни родители его. Послушайте, на тот момент, когда Иисус это сказал, и родители его, и он были грешниками. Грешниками, потому что они родились от Адама. Все, все согрешили и были лишены славы Божьей. Но то, что сказал Иисус, это до сих пор переворачивает религиозное отношение, деноминационное тоже. Потому что создается такое впечатление, что они не грешники, но они грешники. Но сам вопрос, как раз его ответ, это и специфика того вопроса. Потому что сам вопрос звучит так, даю вам, как сказал мне Дух Святой. Кто виноват в его болезни? Кто виноват в его болезни? Когда Иисус отвечает, Он отвечает в такой глубине, которая не деноминационное, деноминационное мышление не может увидеть. Чтобы увидеть, надо иметь неденоминационную свободную душу. Иисус говорит, что причина его болезни не в родителях. Услышьте, потому что это очень важно. Во-первых, Иисус не пришел для того, чтобы судить. А они спрашивали, кто виноват. А Иисус сам отвечает, не согрешил ни он, ни родители его. Это говорит о том, что Сын Божий Иисус, открывая Дух Бога Отца, Его милость, не винил людей в том, что они были подвержены влиянию проклятию. Не согрешил ни он, ни родители его. И я вам скажу то, что сказал мне Дух Святой по поводу этой ситуации. Истинная причина его болезни или слепоты не в его папе или в маме. Причина всех бед людей в грехе Адама. Вот и все. Скажите мне, и это вопрос ко всем слушателям, если бы вы имели возможность выбрать родиться на греховной земле, или на земле, которая представлена в Бытие 1, 2 глава. Конечно, вы выбрали бы эту землю. Вопрос к вам. Если бы вас спросили, вы бы родились в безгрешном теле или в грешном теле? Вы бы сказали, ну, конечно, в безгрешном. Но заметьте, вас даже и не спрашивали. Скажите, это справедливо, что одному человеку дали во власть судьбу всех людей. Это несправедливо. Поэтому справедливый Творец восстанавливает справедливость, чтобы ошибка одного человека не стала причиной беспомощности всех людей в мире. Поэтому он говорит, виноват обвинитель, понятно. Не виноват ни он, ни родители его, виноват Адам. Вот и все. А если пойти еще дальше, что виноват дьявол, искусивший Адама. И то, что говорит Иисус дальше, для определенных деноминаций просто как елей. Для деноминаций, которые хотят представить болезни как важная составляющая обучающего процесса, как важная составляющая смирений, то, что он говорит дальше, для них стало просто доктриной. Хотя на самом деле то, что он говорит дальше, он выставляет правильное отношение. То есть, если человек болен, не смотри на него, как на виновного. Потому что Сын Божий есть его Искупитель, есть его Целитель. Смотри на него, как на возможность явить славу Божию. Это совсем другой взгляд. Это все, что вы подходите к человеку, он болен. И в вашем уме может быть обвинение. А, да, наверное, что-то сделал нехорошее, потому болен. А с другой стороны, вы из духа можете увидеть другой взгляд. Вы подходите к человеку, смотрите на него. Видите, что он болен. И вы, о, это возможность явить славу и величие Господа Иисуса. То есть два взгляда. Один из ума, другой из духа. Один взгляд обвинителя, а другой взгляд освободителя. Возникает вопрос, какой истины? На определенную деноминацию взяли слова Иисуса, которые я сейчас прочитаю, и создали целое подкрепление для своих доктрин. Но это для того, чтобы на нем дивились дела Божии. О, да, болезни как раз для этого. Бог использует болезни, чтобы прославиться. Дорогие мои, я обращаюсь ко всем, кто с этим согласен. Пожалуйста, не покупайте лекарства. Пусть Бог прославится в болезнях в ваших детях. Но вы же этого никогда не допустите. Так зачем вы это говорите, а сами делаете наоборот? Значит, кто-то лицемер. Говорит одно, а поступает совсем по-другому. Пусть обличение придет к вам, чтобы было все-таки исцеление, возможно, и вашей души в том числе. Поэтому, когда Иисус говорит, это для того, чтобы на нем явились дела Божии, он меняет отношение. Он меняет отношение человека к человеку. Он ложит в основание этих отношений милость Божию. Потому что милость превозносится или для Творца намного ценней суда. И в этом просматривается это отношение. Он меняет отношение. Чтобы, когда ты смотришь на человека, который болеет, не думай, по каким причинам он болен. Да, есть какие-то причины, не без причин, но не это должно быть в основании твоего отношения к нему. В основании твоего отношения к нему должно быть желание помочь ему. Желание помочь ему. Всегда помните, на земле мир. Со стороны Бога на земле мир. Человеку благоволение. Я прочитаю, возможно, кому-то важно услышать, или они, возможно, слышали, читали, но деноминация закрывала их уши. Я прочитаю. Иоанна 3, 16 и 17. Прочитаю: «От Духа Святого да будут открыты и глаза, и уши. Ибо так, как так? Ибо так. Ну как так? Давайте узнаем, как. Ибо так возлюбил Бог мир». Послушайте, там сказано «как». Там не просто «ибо так». «Ибо как». Так, давайте узнаем, как возлюбил Бог мир. Давайте узнаем, что он продемонстрировал. И что он сделал, демонстрируя свою любовь к людям. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы цель». У этого есть цель. Послушайте, у того, что сделал Бог на кресте, есть цель. Если вы не согласны с этой целью или эту цель подмешали к этой цели какой-то деноминационный взгляд, цель не поменялась. Дабы всякий верующий в него, всякий это кто? Это любой, всякий верующий в него, не погиб по вине Адама, но имел жизнь вечную по причине Иисуса. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир. О, это чаще всего убирают, потому что хочется судить. Хотя Писание говорит о том, что мы должны судить грех, а не грешника. Судить грех, отделять грешника от греха. Но этому тоже надо учиться. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир, люди, спасен был через Него. Милость превозносится над судом. Я согласен, что на сегодняшний день, да, есть ситуации, когда человек открыто грешит. Подарите ему, скажи, что он грешит. Но выносить приговор, суд, вершить суд, это есть право Господа Иисуса. Поэтому пусть дает Бог мудрости, Творец дает мудрости детям своим в отношении того, что они действительно могут, а чего не могут. Но я верю, что милость – это самое лучшее семя, которое всегда приносит желаемый результат. Как Писание говорит, милость и истина, да не оставляют тебя. Проявляйте милость ко всем. Это самое лучшее семя, которое вы можете посеять, чтобы милость Творца по отношению к вам всегда была активна. Поэтому изначально не Творец – причина проклятия человека, но Творец стал причиной спасения и освобождения человека. Как сказал Сын Божий Иисус, «Мне должно делать дела пославшего Меня, являть Его милость и желание восстановить человека в Его воле». Это то, что касается милости Творца. Изменился ли Творец? Нет. Изменилась ли Его милость? Нет. Недостаток мудрости привел к тому, что в отношении милости искажения стали оказывать свои влияния. Но тем не менее, такая, как она и есть в милости, она явлена в Сыне Божьем, она такая и будет. Поэтому пока рожденные свыше изучают кого угодно и что угодно, кроме Иисуса, даже милость, казалось бы, такая простая, вроде бы и не новая истина, остается под влиянием деноминационных примесей. Но я верю, что когда рожденные свыше начнут изучать Иисуса, и истина начнет открывать глаза, эти примеси больше не смогут находиться, и рожденные свыше будет гораздо легче ходить во свете, а не пробывать где-то самому себе подсвечивать. Поэтому я хочу помолиться за всех, кто слышит это учение. Так сложилось, что Дух Божий две встречи на эту тематику обозначил. Но есть такая тема, она тоже есть на Ютубе, что вера и милость Божия. Это тоже тема, которую вы можете прослушать. Вот. Но там больше я акцент делаю на саму практику веры в отношении и милости, и связи. Вера с милостью. Хорошо, давайте мы сейчас в первую очередь поблагодарим Творца, что свет Его истине через Его Сына становится действительно для нас тем светильником, который помогает нам не ходить во тьме. Спасибо Тебе, Отец, за Твой Дух, за тот свет, который светит. Мы принимаем с благодарением могущественное действие света Твоего Сына, Его Духа. Спасибо Тебе за то, что Ты учишь нас, как эффективно в Его свете читать Писание и не устраивать со своей жизни эксперимент. Отец, я благословляю каждого слушающего это учение. Я высвобождаю их душ от влияния тьмы и разрушаю влияние тьмы, разрушаю твердыни тьмы в их душах во имя Иисуса. Душа каждого слушающего да будет светом истины исцелена во имя Иисуса. Спасибо Тебе за то помазание, которое прямо сейчас касается их душ, исцеляет их душу. И начинают открываться глаза и уши на волю Творца. Спасибо Тебе за то помазание, которое могущественно действует в их жизни. помогая им сверхъестественно обращаться от худых путей и становиться на путь жизни, по которому должно им идти. Я благословляю их во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец. Мы благословлены тем, что ты делаешь, и тем, что ты учишь нас ходить во свете твоего Сына во имя Иисуса. Мы также благодарны тебе за благодать умножения, которая продолжает могущественно действовать в нашей жизни, помогая нам сверхъестественно принимать дарованное. Мы принимаем это с благодарением. Поэтому прямо сейчас мы берем свое семя веры. Мы благословляем его во имя Иисуса и высвобождаем свою веру. Сеем свое семя, высвобождая с него урожай, который да поднимается и да приходит в руки сеющих семя во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного семени во имя Иисуса.